Там то же, что и здесь. Берег, сосны, камни. Над этим туманом я видел вершины гор. Не будьте так уверены, капитан. Пролив, соединяющий океаны, может быть очень узок. Мы легко можем его не заметить. Вспомните, как узок Магелланов пролив. И увидев, что Лаперус колеблется, он прибавил. Отложите наш отъезд еще на один день. Завтра я берусь на шлюпке добраться до того края бухты. Тут всего 3-4 мили. К вечеру я вернусь, и если ничего не найду, послезавтра мы тронемся в путь. И Лаперус согласился. На следующее утро стояла прекрасная погода. Впервые за все пребывание экспедиции в Северной Америке солнце выглянуло из-за туч. Декюр радовался приятной прогулке на лодке. Остальные офицеры завидовали ему. Лаперузу пришлось согласиться отправить с Декюром не одну лодку, а целых три. Две с компаса и одну с астролябией. В них разместились все желающие. В самой большой шлюпке, кроме Декюра, сидело 10 матросов. Во вторую сели Маршенвиль и Бутервилье, лейтенанты с астролябией. Они взяли с собой 8 матросов. Самая маленькая шлюпка досталась Бутену, младшему лейтенанту компаса. К Бутену напросился пассажиром Бартоломей Лесепс. Прогулка началась необыкновенно весело. Впереди неслась шлюпка Декюра, затем шлюпка Маршенвиля и Бутервилье. За ними едва поспевали Бутен и Лесепс. Все яснее вырисовывались горы в дальнем углу бухты. Пролив, соединяющий океаны, будет назван проливом Декюра, а не Лаперуза, думал Декюр. Я открою этот пролив, а не Лаперуз. Лаперуз мне только мешает. Сердце его радостно билось, и он то и дело поторапливал гребцов. Берег, к которому они стремились, приближался с каждым ударом весел. Вода в бухте была спокойная и гладкая, как зеркало, и моряки очень удивились, увидев перед собой белые гребни волн. Гребни эти бесились и клокотали на чрезвычайно узком пространстве. А за ними и перед ними простиралась лазурная гладь. Подъехав ближе, моряки увидели, что это была длинная, усеянная каменными глыбами и перерезавшая всю бухту мель, о которую с грохотом разбивалось какое-то подводное, невидимое на поверхности течение. Мель была не сплошная, в ней кое-где чернели глубокие впадины, но в этих в впадинах бурлили могучие водовороты. Шлюпки остановились. «Надо поворачивать», — сказал Бутен. «Ни за что!» — крикнул Декюр. «Я не вернусь, пока не найду пролива». «Да там нет никакого пролива», — возразил Бутен. «Отсюда уже все видно». «Там только горы да лес. Не спорьте», — ответил Декюр. Он был старшим лейтенантом и имел право поставить младшего лейтенанта на место. Упрямство и тщеславие подхлестывали его. «Едем», — приказал он. «А если вы трусите, Бутен, я разрешаю вам вернуться». И шлюпка Декюра врезалась в клокочущую пену. Ее сразу закрутило и понесло. Несколько мгновений она держалась на поверхности. Потом корма высоко поднялась в воздухе, а нос погрузился в воду. Ревущая пучина поглотила ее. Там, где только что чернела шлюпка, полная людей, теперь бурлила белая пена. Маршенвиль, стиснув зубы, поспешил на помощь утопающим. «Остановитесь!» — закричал Бутен. «Их все равно не спасти!» Но Маршенвиль считал долгом чести не оставлять товарищей в беде. Он не был так опытен, как старый Бутен, и не видел всей опасности, грозившей ему. Шлюпку Маршенвиля выбросило на торчащий из воды камень, и она перевернулась.